Братья и сестры, я благодарен Господу за возможность быть среди вас. Благодарю моего Господа, что вижу то, что вижу. Я хочу предложить вам одно место Священного Писания. Скажу его наизусть. А вы постарайтесь сказать, где это записано. В смысле, ну, что вы узнаете? Слова Иисуса Христа, я сразу же предупреждаю. Там сказано, Иисус Христос сказал эту притчу. Один стишочек я только лишь скажу, а вы мне скажите, что это за притча. У одного отца было два сына. Узнаете? Что узнаете? Блудный сын. Вы правы. Вы правы. Люди называют сразу же притча, притча о блудном сыне. А обратите внимание, братья и сестры, эту притчу, кстати, я читать ее не буду, ее знают все. Эту притчу знают все, и ее назвали, эту притчу, притча о блудном сыне. А ведь там сказано не только за младшего сына, там и за старшего сказано, да? А старший мимоходом, как-то так его мало замечают. В общем-то, все равно заблудный. Все равно блудный сын. А почему не назвали притчу о старшем сыне? Не, притча о блудном сыне. И вы правы, ее так притчу все и называют. Ну, о чем там говорится? Ну, говорится о сыне младшем, как он повзрослел, взял часть имения, ушел, расточил, обеднел совсем, совсем, понуждался в отце, вернулся к отцу. Словом, все прекрасно, конец-то хороший какой. Но, братья и сестры, когда читаешь эту притчу, то невольно обращаешь внимание на старшего сына. Представьте себе такую картину. Сын в новой одежде, уже помыт, причесан. Ну, худощав, конечно, ведь он хотел кушать из корыта, где кушают свиньи, но никто не давал ему. Я представляю, что он похудел. Ну вот, он за праздничным столом. Отец дал ему милость. Не только за столом, мол, иди на кухню, покушай. Да нет, он пир сделал. Пригласил друзей и объявил праздником тут эту встречу. И на центральном месте сидит сын. И отец рядом. Какое торжество! Ах, если бы так вот ярко себе представить, какая необыкновенная любовь отца. Он посадил сына как героя. Встреча младшего сына с отцом. И вдруг к отцу приходят слуги и что-то на ухо сказали. Встревожился отец, встает, оставляет праздник и выходит за калитку, а там стоит старший сын. Сынок, что ты не входишь? Праздник у нас. А он дает обвинение отцу. Не желаю войти в твой дом. Я безукоризненно служил тебе с утра до позднего вечера. Сейчас только прихожу с работы. И ни разу не нарушал твоего повеления ни разу. А этот сын твой, братья и сестры, он не назвал, а этот брат мой, сын твой, который расточил все имение, ты ему дал теленка, в общем, пир сделал. А мне даже и козленка не дал повеселиться с друзьями моими. Все работать, работать. А этот сын праздники ты устраиваешь в честь его прихода, а я все на поле и никогда не нарушал повелений твоих. Братья и сестры, думаю, что это несправедливое обвинение. Отец не согласен с сыном, говорит: «Сын мой, ты всегда со мною». Как красиво! «Всегда со мной, и все мое твое». А брат твой, обратите внимание, не говорит о «сын мой». Если старший говорит «сын твой», отец говорит «брат твой». Он пропадал и нашелся, умер и воскрес. Радость-то какая с ночи. Войди в дом, в мое имение. Садись рядышком, давай попразднуем вместе. И я не знаю, какой результат мне представляется. Уж если описывать эту притчу, то взял его за руку и повел его к младшему брату. И хотелось бы думать, что сели за столом и радовались вместе. Да, в этом случае можно назвать притча о старшем сыне. Притча о старшем сыне. Ну, наверное, тоже что-то не хватает. Наверное, не о младшем, не о старшем. Самое-то главное, братья и сестры, притча о необыкновенной любви отца к двоим сыновьям, и старшему, и младшему. Необычайно любит и младшего, и старшего. Ну, как-то так эта притча составлена, что все хором называют притча о младшем там или о старшем сыне, а отец в тени. В тени. Вот знаете, едешь по автобану, ну, ночью, когда темно, и вот эти объявления, как у вас по-вашему, шильды, да? Шильды, да. Ярко светят. И видишь, куда ехать, влево-вправо, там какие города или поселки, и видишь. А он не светящийся, шильд этот. Где-то прожектор яркий стоит, но так его ставят, чтобы его не видно было, чтобы глаза не слепил. Вот не знаешь, где источник света, но он так направлен, этот источник, и видно то, что высвечивает, да? А его самого не видно. Вот мне почему-то эта притча вот так представляется, настолько ярко высвечивает Господь отношение и к младшему сыну, и к старшему сыну. И вот когда читают эту притчу, просто даже и не замечают источник богатства и особой любви Бога к человеку. И если вот смотреть на эти притчи с этой точки зрения, то скажу вам, все притчи, можно сказать, они о любящем Боге. О любящем Боге. Притча о 10 девах. О чем эта притча? О 5 мудрых и 5 неразумных. А главное, это суть вся, что эти 10 дев, они ожидают Господа в своем пришествии и ожидают его как любящего Бога. Да кто-то дождется, кто не дождется, кто-то опоздает, кто-то будет не готов, но в целом-то не за эти вот столько девиц, а главное за Бога, за Иисуса Христа, который придет за своей невестой. Знаете, вот за какую притчу не возьмешься, и везде видишь любящего Бога. Место Священного Писания, которое мы сразу же прочитали с вами, у одного отца было 2 сына. Это совсем немного. 2. Это небольшая семья, а хлопот. На всю жизнь хлопот. Много хлопот доставили эти 2 сына. Позвольте мне еще одну притчу привести, где необычайная любовь Божья. И то же самое притча о неверных виноградарях, ну, которые были поставлены в виноградники, охранять виноград, ну, все делать необходимое, а потом отчитаться. А сам удалился в далекие страны. А потом присылает владелец этого виноградника своих слуг. А их некоторых бьют, а некоторых убивают. Ну, словом, чувствуют себя хозяевами. И хозяин посылает сына своего. Постыдятся моего сына. Как только лишь работники увидали сына, вы думаете, постыдятся? Нет. Вот этот сын, он будет хозяином этого виноградника, да не будет этого. Пойдемте, убьем его. И убили. И вопрос задается. Как вы думаете, что Бог сделает с работниками? Как вы думаете, братья и сестры? Как вы думаете, что убили сына? Что теперь хозяин сделает с работниками? Там написано. Конечно, по всей строгости накажет. Это логика говорит об этом. Это понятно. Но я хочу сказать, братья и сестры, в этом-то и суть великой любви Божьей. Христа казнили. Он умер. Его положили в гроб, и камень привалили, и печать поставили. Вопрос: все, что мог сделать человек. Воскресить он не может, а убить специалист. И вот как великое дело сделали, положили в гроб, поставили печати и солдат поставили, чтобы не было воровства какого или кто там. Но что эти солдаты? Когда пришел ангел, снял все препятствия, и Христос воскрес. И все разбежались, и пали, как мертвые. Ну что теперь делать, братья и сестры? Что теперь делать с теми, которые казнили? Что теперь делать? Конечно, что Иисус Христос захочет, то и сделает. Я когда был молод, юношей был. Конечно, я любил Господа по-юношески, а страстно. И читал вот эти картины, когда Иисус Христос входил в двери закрытые из опасения от иудеев и говорит: «Мир вам!» и показывал раны. И все умиротворялись. Радость была великая. И я по-юношески думал, вот было бы интересно, если бы он пришел в Синедрион, где председательствует Каиафа или Анна, и в закрытые двери вошел бы и сказал бы. И тут осекся, думаю, а что бы он сказал? Братья и сестры, что бы он сказал? Неужели он поднял бы руку и сказал бы: «Мир вам»? Да нет мира нечестивым! Нет мира нечестивым! Скажите, кто первый узнал из иерусалимлян, что Христос воскрес? Кто? Каиафа. Это к нему, прежде чем женщины побежали сообщать апостолам, воины прибежали к Каиафе и говорят о беде, которую они видели. Не сумели они охранять. Воскрес! Каиафа не побежал, как апостолы побежали к гробу. Он не стал проверять это свидетельство, которое солдаты принесли. Он сразу же сообразил, Каиафа: «Не беспокойтесь, все я сделаю. Только я вас попрошу, вы расскажите всем, что мы заснули, пришли апостолы, ученики его, и украли». Солдаты говорят: «Да как же так? Нас же казнят за это! Мы же охранять должны были». «Да мы и не спали». «Не беспокойтесь. Если будут неприятности, я все сделаю. Все будет хорошо». Значит, он знал, кому взятку дать, кому с кем договориться. Словом, все будет хорошо. Вот так и распространилось. Солдаты так и сказали. Я хочу сказать, что Каиафа первый знал, что Христос воскрес. Самый первый. И сразу же планы созрели. Как бороться теперь с воскресшим Иисусом Христом? Как бороться? И до сих пор борется. Распространилось, написано, сказано, распространилось, что его украли, даже, говорит, до сих пор. Лишь бы что-то говорить. Воскрес. Воскресший Христос. Итак, думаю, ну как же, если бы Христос вошел в закрытые двери перед Синедрионом, ну что же он бы сказал? И я стал думать. Я стал со своими приятелями, со своими братьями или сестрами, молодежью, стал советоваться, спрашивать: а как вы думаете, если бы он вошел? Как вы думаете? И никто разумного ответа дать не мог. Страшно было. И вы знаете, я пришел к выводу, что если уже вошел бы Иисус Христос, и что сказать, вот я, и только суд надо совершать, только суд. Но Христос не вошел в закрытую дверь, мог бы это сделать, удивить их, мог бы, но тогда слова суда надо было бы произнести и исполнять этот суд. судить. А Христос сказал: «А я не пришел судить».